Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. «Газпром» отверг предложение Украины продлить срок переговоров о тарифах на газ. В Чечне комиссия по расследованию массового заболевания подтвердила, что оно вызвано стрессом. Правительство России готово помочь Украине в решении проблем поставок газа и предоставить для этого кредиты, заявил премьер-министр России Михаил Фродков. Ранее «Газпром» отверг предложение Украины продлить до 10 января срок переговоров о тарифах на газ и заморозить на это время цены. Российский газовый концерн подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину 1 января в 10 часов утра по московскому времени. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил.
В «Газпроме» состоялось заседание оперативного штаба. Утвержден детальный план мероприятий по обеспечению бесперебойных поставок российского газа европейским потребителям. В случае, если в оставшиеся часы до начала нового года Украина не подпишет контракт на закупку газа, 1 января в 10 часов утра по московскому времени будут полностью прекращены поставки газа потребителям Украины с территории Российской Федерации.
Сказал Алексей Миллер. В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз псевдоастматический синдром. Причина заболевания, по мнению комиссии, стресс, вызванный длительными военными действиями на территории республики. В Шалинском районе Чечни в бою убиты 2 маджахеда, ранены 3 военнослужащих. Подробнее об этих и других происшествиях в республике рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Население Автуры, сотрудники антитеррористического центра республики ликвидировали базу маджахедов, рассчитанную для проживания 25 человек. Охранявшие базу 2 маджахедов убиты в ходе перестрелки. Со стороны военных погибших нет, ранены 3 солдат контрактной службы. В заводском районном суде в городе Грозном предъявлено обвинение в участии в диверсионных нападениях на российских военнослужащих в Чечне маджахеду Исе Дамаеву, задержанному в Сатольском районе. Дамаев, по официальной версии, входил в подразделение полевого командира Доки Умарова. Задержанному грозит 12 лет тюремного заключения. При пересечении административной границы Чечни и Дагестана арестованы 2 жителей райцентра Гудермес, в рюкзаках которых обнаружены самодельные взрывные устройства и более 5 килограммов тротила, а также 20 электродетонаторов. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В Воронеже задержан депутат городской думы Бориса Глебска по обвинению в организации покушения на мэра города Ивана Данилова. На допросе депутат признал, что Данилов мешал ему в предпринимательской деятельности. Ранее был задержан исполнитель покушения. При нападении 21 ноября мэр Бориса Глебска был ранен. В Туле восстановлено кабельное вещание независимой телекомпании «Бизнесград», которая выходит в эфир под логотипом «Плюс-12». Отключение произошло в четверг. В руководстве телекомпании утверждают, что это случилось сразу после того, как владельцы канала отказались продать его чиновникам местной администрации. Директор телеканала Андрей Столяров заявил в интервью «Радио Свобода».
Я полагаю, что все эти действия направлены только на одно. Власти не нравится вообще наличие существования в городе Туле телеканала «Плюс-12», независимого, критичного. Поэтому все действия направлены на то, чтобы тем или иным способом от нас избавиться.
Говорил директор телеканала «Плюс-12».
Радио «Свобода». Новости.
Польская военная авиация в рамках союзнических обязательств НАТО приняла от США миссию охраны воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Эстония, Латвия и Литва, вступившие в НАТО в 2004 году, не имеют достаточного количества собственных боевых машин, поэтому их воздушное пространство по очереди охраняли ВВС других государств-членов Альянса – Бельгии, Германии и США. А теперь эта миссия впервые доверена государству, входившему ранее в Варшавский блок. Еще до вылета на базу в Литве 4 МиГов-29 польских ВВС в Польше много говорилось о возможных действиях пилотов в случае нарушения воздушного пространства прибалтов – российскими самолетами.
Мы сами не децидуем о том, когда стартуем.
Мы не решаем, как поступить в случае нарушения воздушного пространства. Это зависит от командования НАТО. Мы будем выполнять приказ.
są wykonawcami.
Заявил один из польских пилотов. Специалисты отмечают, что нарушение воздушного пространства прибалтов самолетами ВВС России вовсе не редкость, поэтому нельзя исключить, что подобные инциденты будут иметь место и во время трехмесячной миссии поляков. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
ООН США приветствовали идею проверки результатов парламентских выборов в Ираке, прошедших 15 декабря. В стране находится международная комиссия, в состав которой включены представители арабских и европейских стран, а также Канады. Считается, что на выборах победили шииты и курды. Представители суннитского меньшинства утверждают, что результаты голосования подтасованы. Южная Корея продлевает на год пребывание своего воинского контингента в Ираке, но при этом на треть будет сокращено число военнослужащих. По численности войск в Ираке 3200 человек, Южная Корея занимает третье место в коалиции после США и Великобритании. Палестинская полиция ведет поиски трех британцев, сотрудницы правозащитной организации Кейт Бертон и ее родителей, похищенных в среду в Газе, рассказывает Равшан Гусейнов.
В отличие от многих предыдущих похищений иностранцев в Газе, на этот раз никто не выдвигал условий для освобождения заложников. В лагере беженцев Рафах боевики бригад мучеников Аляксы, военизированной группировки правящей партии Фатх, также осудили похищение. Такие инциденты порочат нашу борьбу. Мы отвергаем любые мотивы похитителей и требуем освобождения заложников, заявил боевик в маске. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев при попытке вытеснить их из палаточного лагеря, который они разбили в городском парке. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. «Газпром» отверг предложение Украины продлить срок переговоров о тарифах на газ. В Чечне комиссия по расследованию массового заболевания подтвердила, что оно вызвано стрессом.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Кого считают человеком 2005 года в России? Российско-украинский газовый конфликт близок к кульминации. Что будет делать Джордж Буш по истечении президентского срока? Эти темы, а также о том, что пишет украинская пресса о газовом конфликте, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. А мы пока переходим к главной итоговой теме этого часа информационной программы «Время свободы». В последних числах декабря различные социологические службы подводят итоги уходящего года. Россияне отвечают на вопросы, кого бы вы назвали человеком года, каким был этот год для вас и что для вас стало главным событием. Два крупнейших российских центра, исследующих общественное мнение, ВЦИОМ и Левада-центр, представили результаты своих опросов. О том, кто для россиян стал человеком 2005 года, рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
По итогам опросов обоих крупнейших российских центров, исследующих общественное мнение, ВЦИОМ и Левада-центра, персоной года россияне назвали одного и того же человека – президента России Владимира Путина. Согласно результатам опросов Всероссийского центра исследования общественного мнения, ВЦИОМ Владимир Путин победил с огромным отрывом. За то, чтобы назвать его человеком года, высказались 45% респондентов. На втором и третьем местах – глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, за него 14% россиян, и Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, с результатом 10%. Вне политики, вне конкуренции оказалась певица Алла Пугачева – 7%. За ней почти вплотную постоянно мелькающие на телеэкранах юмористы Евгений Петросян, Максим Галкин и Михаил Задорнов. Уходящий год половина россиян, 51%, назвали удачным. Менее половины заявили, что 2005 для них был трудным. Главными проблемами для населения остаются бедность и безработица. Многие еще добавляют плохую экологическую обстановку. Прошлый год, говорит директор по исследованиям ВЦИОМ Владимир Петухов, россияне были более пессимистичны, и этот результат следует считать хорошим. В целом социологи компании комментируют результаты опросов так: «В Новый год страна вступает с осторожным оптимизмом». О том, какие результаты получили исследователи общественного мнения Левада Центра, в репортаже нашего корреспондента Анны Колчиной.
Вот уже третий год подряд россияне называют человеком года Владимира Путина. Это данные аналитического центра Левада. Второе место в списке занимает Владимир Жириновский. Третий – Сергей Шойгу.
Главным человеком это остается Путин. В прошлом году его назвали 34%, в этом году 37%. И рядом с ним фактически больше никого нет. Потому что перепад между первой строчкой вот в этом списке и следующими, ну, очень значительный. Второе по значимости человеком года назвали Жириновского, как и последние 3 года. И наш спаситель Сергей Шойгу.
О том, кого из женской половины населения назвали человеком года, продолжает рассказывать аналитик Лев Гудков.
Первая позиция – это Матвиенко, 10% ее назвали, Хакамада и Пугачева.
Лев Гудков говорит о том, каким, по мнению россиян, был этот год.
Ну, этот год, он абсолютно средний, и люди ничего не ждут. Ну, 2/3 просто называют его средним, ни хорошим, ни плохим. Чуть-чуть полегче он оказался для людей, потому что 2004 все-таки слишком тревожный, больше катастрофических событий. Беслан, катастрофы в аквапарке, террористические акты в Москве. Этот год празднования 60-летия, как важнейшее событие, назвали 37%. А дальше идут гибель Алтая. Губернатора Ведакимова, распространение птичьего гриппа, заражение Амура в результате аварии в Китае. Последнее в десятке важнейших событий – это убийство Аслана Масхадова. По самому набору уже тех событий, которые люди считают важными, видно, что ничего особенного для них не происходило. Отчасти такой эффект, он связан не только с тем, что не было значимых событий, но и с усилиями, контролируемой государством прессы, которая все-таки гасит важность одних событий, делает акцент на развлекательных событиях.
Вот уже несколько лет россияне одинаково отвечают на вопросы. Они не ждут, что наступающий год будет лучше или хуже. Все останется по-прежнему, говорит большинство. О том, что ждут россияне от 2006 года, продолжает Лев Гудков.
Люди считают, что год будет чуть-чуть получше, чем предыдущий, но это, надо сказать, что каждый год повторяется одна и та же ситуация. Люди вступают в следующий год с чуть большими надеждами, чем заканчивают его. Большинство считает, что он будет таким же средним, как и предыдущий. Чуть больше надежд, чуть поменьше страхов.
Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Свой мини-опрос общественного мнения провел и журнал «Собеседник». Редакция спросила у сотни известных людей страны, кого бы они назвали человеком года. Деления кандидатов по половому признаку здесь не было. Третье место отдали Майе Плисецкой, второе место у лидера опросов ВЦИОМа и Левада-центра президента Путина, а человеком года, по версии журнала «Собеседник», стал Михаил Ходорковский. Прокомментировать результаты опросов я попросил эксперта Центра политических технологий Алексея Макаркина.
Два крупнейших российских исследовательских центра провели опросы в конце декабря, в которых выяснилось, что человеком года подавляющее большинство россиян считает президента России Владимира Путина. Вот как бы вы прокомментировали такие результаты?
Ну, как это можно прокомментировать? Можно прокомментировать только таким образом, что президент – это все в государственно-политической жизни. Крайне слабый уровень доверия ко всем остальным институтам власти. Крайне слабый уровень доверия к различным общественным структурам, политическим структурам и так далее. И население просто не видит альтернативы. И самое главное, что оно не хочет искать альтернативу. Очень серьезный контраст с 90-ми годами сейчас. И россияне просто опасаются. Вот они станут искать альтернативу и снова придут к ситуации 90-х годов, проблемам с зарплатами, с пенсиями, просто к такому хаосу, шоковым реформам и так далее. Они этого очень не хотят, и поэтому они выступают за статус-кво и не хотят искать никаких альтернатив. Стабильность, да, стабильность, плюс они хотели бы, конечно, определенного улучшения своего уровня жизненного. Президент это ощущает, он идет им навстречу. Вот, пожалуйста, хотите повышение зарплат, соответственно, власть предлагает национальные проекты, о которых было объявлено как раз в уходящем году.
Алексей, а кого бы вы назвали человеком года?
Знаете, в политике я, может быть, назвал бы неожиданную фигуру. Это Владимир Рыжков, это глава республиканцев, Республиканской партии России. Еще какое-то время тому назад эксперты всерьез полагали, что республиканцы способны вообще сохраниться на политической арене. Он фактически возглавил партию. И, в общем-то, она жила, на самом деле. Ну и, кроме того, надо сказать, что Рыжков Кузнецов, это один из буквально считанных наших независимых депутатов, которые оппонируют власти по целому ряду серьезных вопросов. А не просто независимых депутатов, а депутаты, которые представляют собой фактически вот то самое очень сузившееся до нескольких человек демократическое меньшинство в теперешнем составе парламента.
Алексей, у меня последний вопрос. Что бы вы назвали событием этого года?
То, что произошло в самом начале года, то есть монетизацию льгот, я думаю, это событие, оно само по себе было значимым и интересным, имело и очень серьезные следствия. С одной стороны, власть стала в большей степени учитывать психологию граждан. И с другой стороны, власть увидела, что вроде все стабильно, вроде все хорошо, вроде все спокойно. Вроде такой огромный рейтинг у президента и так далее. И вдруг происходят какие-то события, и граждане выходят на улицу. Власть увидела, что разговоры о том, что политика закончилась, слишком оптимистичны.
Таким для россиян был год 2005, до окончания которого осталось чуть более суток. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» отверг предложение Украины продлить до 10 января срок переговоров о тарифах на газ и заморозить на это время цены. В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз – псевдоастматический синдром. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Киргизии не депортировать в Узбекистан 5 беженцев из Андижана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно, главная новость. Чуть более суток осталось до Нового года. Мы предлагаем нашим слушателям большое количество программ, посвященных новогодним, рождественским, ханукальным праздникам и так далее. И вот одна из этих программ, сегодняшний выпуск аналитического радиожурнала «Время и мир», ведет его моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных тем – репортаж с родины Санта-Клауса. Как выяснилось, родина Санта-Клауса, по крайней мере, как считает наш корреспондент, это Турция. Почему? Слушайте «Радио Свобода» в 10 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Ну и так как украинская тема чрезвычайно актуальна в последнее время, не только в российской политике, экономике и так далее, но и, естественно, в украинской собственной печати и политике, то сегодня на очереди обзор украинской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Еженедельник «Зеркало недели» публикует статью бывшего заместителя главы МИД Украины Александра Чалова «Энергетическая дипломатия Украины. План действий на час Че». Час Че в украинско-российских газовых отношениях необратимо приближается. Его суть – ограничение с 1 января вплоть до полной остановки подачи российского газа. В этих условиях существует реальная опасность эскалации напряженности и перенесения ее на другие сферы двусторонних отношений, включая стратегическую безопасность и территориальную целостность Украины. Чалый считает необходимым обращение Киева к «Большой восьмерке» странам, подписавшим меморандум о гарантиях безопасности Украины в связи с присоединением к договору о нераспространении ядерного оружия, а также в Стокгольмский международный арбитражный суд.
Киевские ведомости помогла расписка советника президента. Вчера в Москве в аэропорту Шереметьево были задержаны съемочные группы 3 украинских телеканалов. Они приехали в российскую столицу для того, чтобы снять сюжеты о посвященном газовому кризису круглом столе, который организовала российская оппозиция. Украинцев отпустили после того, как лидер партии «Пора» Владислав Каськев, который и пригласил журналистов, написал на бланке советника президента Украины расписку о том, что он обязуется до 30 декабря увезти журналистов из Москвы.
Один из центральных материалов экономических известий – «Великий передел» или «Власть в мешке». Страна входит в зону всеобщей политической неопределенности. 1 января Украина проснется в парламентско-президентской республике. В стране начнется длительный процесс передела на рынке власти. Впрочем, как отмечает издание, президент Ющенко и его окружение все еще надеются на возможность отмены политреформы.
Первая полоса «Коммерсант Украина» с новым строем. Политики-эксперты рецензируют политреформу. От изменения режима правления всем будет лучше. Общество для этого созрело, цитирует газета экс-президента Украины Леонида Кравчука.
Газета по-киевски «Нет растерзанной родине». Суд США предлагает вернуть на историческую родину уроженца Украины 85-летнего Ивана Демьянюка, обвиняемого в сотрудничестве с нацистами. В случае его возвращения украинское правосудие, отмечает газета, окажется перед коллизией, ведь Верховный суд Израиля оправдал Демьянюка, а решение США о его депортации еще не означает его виновность.
На эту же тему публикация «Сегодня». Суд США решил депортировать на Украину Ивана Грозного. Из-за отсутствия правовой базы, по мнению украинских дипломатов, его депортация на родину невозможна. К тому же бывший нацист Джон Демьянюк никогда не был гражданином Украины.
И еще одна публикация «Сегодня». Чрезвычайное положение в Крыму отменено. Борьба с птичьим гриппом продолжается. Очаги заболевания на полуострове ликвидированы. Уничтожены около 70 тысяч домашней птицы. Однако угроза распространения птичьего гриппа сохраняется. В зону риска входят 5 юго-восточных областей Украины.
Это был обзор украинской печати, а мы сейчас продолжим украинскую тему, возвращаясь к конфликту с Россией из-за цены на газ. Напомню, «Газпром» отверг несколько часов назад предложение Украины продлить до 10 января срок переговоров о тарифах на газ и заморозить на это время цены. С этим предложением выступил Виктор Ющенко, а ранее премьер-министр Украины Юрий Яхонуров заявил, что его страна может пересмотреть стоимость аренды объектов Черноморского флота России в Крыму в случае повышения цены на российский газ. С последними новостями с поля этой газовой битвы наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
В ответ на проект российского договора относительно газа, свой вариант этого документа к вечеру пятницы намерена подготовить и Украина. Накануне премьер-министр Юрий Яхонуров сообщил, что «Газпром» отверг все 12 пунктов украинских предложений по решению газовой проблемы. По итогам московских переговоров стало известно о еще одном ультиматуме России. Фактически она угрожает Киеву поднять цену не только на свое топливо, но и на поставляемый на Украину газ из Туркмении. Компания «Нафтогаз» «Газ Украины» удалось заключить с Ашхабадом на следующий год контракт на поставку 40 миллиардов кубометров голубого топлива. Его цена составит менее 60 долларов за 1000 кубометров. Доля туркменского газа на украинском рынке достигает почти 50%. Однако он поставляется в том числе и через территорию России. И, судя по всему, Москва готова использовать и этот козырь для дальнейшего давления на Киев. Как подчеркивают в Москве, для обеспечения стабильности поставок топлива в Западную Европу в обход Украины, «Газпром» может задействовать газопровод, проходящий через территорию Белоруссии. Впрочем, по словам бывшего главы компании «Нафтогаз Украины» Юрия Бойко, этих мощностей недостаточно, и «Газпром» технически не сможет полностью прекратить подачу газа Украине.
Россия огромно заинтересована в транзите газа через Украину, и какие-либо силовые варианты вообще невозможны. И кто бы что ни говорил, там, кого бы там учения не проводили, отключить газ на Украину в принципе невозможно.
Между тем президент Виктор Ющенко заявил, что Украина отказывается от предложенного президентом России Владимиром Путиным денежного кредита в размере более 3,5 миллиардов долларов. Москва могла бы выдать его на рыночных условиях для покрытия расходов, связанных с новой ценой газа. «Газпром» настаивает на ее увеличении с 50 до 230 долларов за 1000 кубометров. Премьер-министр Яхонуров объяснил отказ Киева от займа тем, что он может быть выдан под залог украинской газотранспортной системы. Россия уже давно претендует на украинские трубопроводы, по которым российский газ транспортируется в Европу. Руководство «Газпрома» не раз давало понять, что может согласиться на приемлемую для Украины цену 80 долларов при условии получения в собственность половины украинской газотранспортной системы. Для Киева же транзитные трубопроводы – это вопрос энергетической безопасности государства и о их передаче в руки России, по мнению правительства, не может быть и речи. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Год разбитых надежд президента Буша. США готовы узаконить космический туризм. Сыновья выдают грабителя отца. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Остался ли у президента Буша запас политической прочности? К концу первого года второго президентского срока Джорджа Буша появляется все больше признаков того, что его преследует то, что называют роком второго президентства. Слово Алану Давыдову.
К концу первого года второго президентского срока популярность президента Буша скатилась до пугающего его сторонников уровня. Согласно информации газеты «Вашингтон-Пост», главные лица в окружении президента предприняли мощный мозговой штурм. Главный политический советник Буша Карл Роув предложил пропагандистскую атаку на критиков президента. Консультанты помоложе советовали президенту искренне покаяться за неудачи в Иракской войне. Скомбинировав оба подхода, Буш отчитал пацифистов в Конгрессе за непатриотизм, но одновременно признал некоторое несоответствие хода событий в Ираке своим первоначальным ожиданиям. Одно за другим прозвучали четыре программных выступления президента, в которых он отстаивал свою иракскую политику. Это помогло ему несколько восстановить свой рейтинг. Сейчас задача команды Буша состоит в усилении его политических позиций в оставшиеся три года президентского срока. Как предсказывают аналитики, главным наследием правления Буша станет Ирак, который практически вытеснил из повестки дня решение внутренних задач, с которыми президент начинал свой второй срок в январе этого года. Частично выполнимой оказалась лишь реорганизация системы исковых тяжб. Остальные обещания президента, касающиеся реформирования систем социального страхования, налогообложения и иммиграции, остались лишь в списке приоритетов. Первые полгода обсуждение реформы социального страхования то и дело затмевалось сообщениями об атаках смертников в Ираке. Потом катастрофический ураган Катрина, давший повод обвинить федеральную власть в медленной реакции на него. Далее конфуз с самоотводом Харриет Майерс, которую президент рекомендовал в члены Верховного суда. Нервозности добавило обвинение Скутера Либи, руководителя аппарата вице-президента, в том, что он препятствовал правосудию в деле о рассекречивании агента ЦРУ. Под занавес года история с тайным в обход специального суда указанием Буша о прослушивании международных переговоров, подозреваемых в терроризме. Существует поверье, что президенты, переизбранные на второй срок, впадают в полосу неудач и, теряя поддержку среди избирателей и влиятельных однопартийцев, снижают свою способность принимать важные решения. Американцы называют это синдромом хромой утки. Постигнет ли Джорджа Буша участь хромой утки? Некоторые наблюдатели отмечают, что хотя Джордж Буш более активно разъясняет американцам свои намерения и планы, он остался верен самому себе, все так же не желая прислушиваться к суждениям, раздающимся из более широких слоев общества. Другие эксперты говорят про преждевременность суждений о неспособности президента реализовывать свою повестку дня и считают, что Джордж Буш способен сохранить свое влияние и в Конгрессе, и на международной арене. Они не исключают, что Буш активно будет влиять на подготовку номинантов в кандидаты на пост президента на выборах 2008 года.
Рассказывал Алан Давыдов. Всего через год после убедительной победы на выборах популярность президента Буша упала до уровня самых нелюбимых в истории страны президентов. Он больше не напоминает о своих планах дерзких реформ системы социального обеспечения, налогов, здравоохранения. Критики президента предрекают победу демократов на приближающихся выборах в Тем временем критики президента предрекают победу демократов на приближающихся выборах в Конгресс и обещают Джорджу Бушу анемичные три года у власти. Чем можно объяснить столь резкие политические перепады? Вопрос сотрудницы Института American Enterprise Карлин Баумен.
Эти проблемы не уникальны. Частично их можно объяснить тем, что называют проклятием второго президентского срока. Долго находящаяся у власти администрация становится объектом обвинений в разного рода прегрешениях, коррупции, которые раздувают оппоненты. Избиратели склонны возлагать на задержавшуюся у власти партию ответственность за проблемы, реальные и надуманные. Кто-то недавно заметил, что последним успешно завершившим второй президентский срок президента был Джон Куинси Эдамс около 200 лет назад. Не знаю, так это или нет, но вдобавок над президентом Бушем нависла иракская проблема, которая, кажется, и определяет его политические шансы. Не будем при этом забывать, что самого президента Буша мало заботят результаты опросов общественного мнения. Он известен своим упорством, настойчивостью, готовностью доводить до конца начатое в любых ситуациях. И он лично, судя по всему, верит в то, что ему удастся многого достичь. Он продолжает вынашивать грандиозные планы, хотя трудно представить, как он их намерен осуществлять, учитывая его сложные отношения с Конгрессом. Президент Буш часто удивлял оппонентов способностью выйти из казавшихся безнадежными ситуаций. Насколько, по-вашему, это вероятно в новом году? Всегда гораздо легче терять популярность, чем ее возвращать. Президент методично терял расположение американцев в течение года, хотя в последние недели эта тенденция слегка изменилась в его пользу. Он наверняка попытается переломить эти настроения, все чаще прямо обращаясь к американцам, объясняя свою политику. Скоро ему представится хорошая возможность для этого во время выступления с речью о положении страны. Хотя сейчас общественное мнение настолько расколото, что оппоненты Джорджа Буша не купятся на его слова и обещания. Что реально может помочь президенту, на мой взгляд, заметное изменение к лучшему ситуации в Ираке. О политических перспективах президента Буша говорила американский политолог, сотрудница Института American Enterprise Карлин Баумен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила первую половину часа нашей программы. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Программа наша предпраздничная. Чуть больше суток осталось до Нового года. В эфире «Радио Свобода» много праздничных программ и проектов. В частности, пятничный, но праздничный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь собрал лучшие выступления в рамках своей рубрики «Мои любимые пластинки». Пластинки эти все праздничные, имеют отношение к Новому году и Рождеству. Слушайте сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, некоторым образом праздничный концерт. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. До конца этого часа нашей программы вас ждут панорамы новостей культуры, очень важная, актуальная в 2005 году бесланская тема и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» отверг предложение Украины продлить до 10 января срок переговоров о тарифах на газ и заморозить на это время цены. Российский газовый концерн подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину 1 января в 10 часов утра по московскому времени, если контракт не будет подписан. В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз – псевдоастматический синдром. Причина заболевания, по мнению комиссии, стресс, вызванный длительными военными действиями на территории республики. В Шалинском районе Чечни, вблизи селения Автуры, ликвидирована база боевиков. В перестрелке убиты 2 маджахеда, ранены 3 военнослужащих. Южная Корея продлевает на год пребывание своего воинского контингента в Ираке, но при этом на треть будет сокращено число военнослужащих. По численности войск в Ираке 3200 человек. Южная Корея занимала 3-е место в коалиции после США и Великобритании. В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев при попытке вытеснить их из палаточного лагеря, который они разбили в городском парке. Свыше 20 полицейских получили ранения. В Воронеже задержан депутат городской думы Бориса Глебска по обвинению в организации покушения на мэра города Ивана Данилова в ноябре этого года. Соединенные Штаты по соображениям безопасности закрыли в пятницу свое посольство в Малайзии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. А мы вновь возвращаемся к итогам уходящего года, которому осталось, напомню, жизни чуть больше суток. Во всех средствах массовой информации, не исключая «Радио Свобода», подводят эти итоги во всех сферах, от политической до культурной. В частности, спрашивают, кто был человеком года. Об этом буквально 20 минут назад рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. А кто, по мнению россиян, стал человеком 2005 года, скажем так, народный массовый опрос? Такой вопрос задал корреспондент нашего радио Игорь Телин прохожим на улицах Саранска.
По-моему, я не смогу назвать такого человека, поскольку не считаю никого настолько сильно отличившимся, чтобы быть достойным такого высокого звания.
Я считаю человеком года Леонида Рошаля. То, как он относится к своей профессии и тому, что нужно делать в медицине, мне кажется, это очень важно.
Ну, я думаю, что можно назвать человеком года нашего президента Владимира Владимировича Путина. За его деятельность, я думаю, хорошую.
Константин Хабенский, поскольку он фигурировал во многих фильмах и, в общем-то, наверное, собрал почти всю кассу. Харизматичный молодой человек, так держать.
Мало очень осталось людей, которые достойны того, чтобы назвать его человеком года.
И все-таки, пожалуй, я склоняюсь к личности Плаханова, редактора газеты «Завтра». Смелый человек, хорошо разбирающийся в политике и, несмотря на все сложности, ведущий свою линию.
Мне очень понравился поступок советника президента по экономическим вопросам Иллы Ионова, который покинул свой пост, выразив тем самым несогласие с той политикой, которую проводит правительство. Я считаю, что это, в общем, поступок, который редко сейчас встречается, поступок действительно честного мужчины, человека, политика.
Сложный вопрос. Вот, пожалуй, одного кого-то, как человека, у меня, по-моему, нет такого. У меня не человек года, а группа блестящая. Как-то я в них, ну, можно сказать, влюбился. Когда очень тяжело, такие моменты бывают, как у любого человека. У меня дома есть кассеты их, я включаю их, и, ну, прям резкое изменение. Во всем, абсолютно.
Человеком года в России я никого не считаю, потому что прошел год, а народу жить совершенно не лучше. Нет его.
Я бы этот титул отдал бы среднестатистическому россиянину, который вынужден проживать в государстве, которое практически не приспособлено для жизни нормальных людей. Мало найдется стран, где бы люди жили с таким руководством и в таких отвратительных условиях. Так что среднестатистический россиянин достоин того, чтобы его называли человеком года.
Сергей Майоров, который ведет передачу «История в деталях» по СТС. На протяжении всего года вот эти передачи я смотрю, они мне нравятся. И вообще он мне нравится, симпатичен он мне.
Вот что ответили на вопрос, кого вы считаете человеком 2005 года в России, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
Подводя итоги уходящего года, министр культуры России Александр Соколов выделил три главных события – перезахоронение праха генерала Деникина, открытие после реставрации Новосибирского оперного театра и нового здания Российского государственного архива в Петербурге. Самыми важными событиями будущего года Соколов считает возвращение в Россию гарвардских колоколов и празднование 200-летия музеев Московского Кремля. Группа Rolling Stones побила собственный рекорд 11-летней давности и вышла на первое место в североамериканском рейтинге по кассовым сборам в концертных турне 2005 года. Выручка от продажи билетов составила 162 миллиона долларов. 42 концерта Stones посетили 1 миллион 200 тысяч человек. Ирландская группа U2 на втором месте. 138 миллионов долларов от продажи билетов на 78 концертов, которые посетили 1 400 тысяч человек. После протестов Американской лиги католиков и других христианских организаций телеканал Comedy Central отменил повтор последнего эпизода мультсериала «Южный парк». В серии «Кровавая Мэри» шла речь о кровоточащей статуе Девы Марии, подивиться на которую приезжает Папа Римский. Активистов католических организаций возмутило богохульство авторов мультфильма, который впервые был показан накануне праздника непорочного зачатия. Представители прокуратуры в Лос-Анджелесе объявили, что не будут предъявлять обвинения папарацци Гало Сесару Рамиресу, которого подозревали в том, что он стал виновником автокатастрофы 31 мая, когда его автомобиль врезался в «Мерседес» 19-летней кинозвезды Линдси Логан. Следствие установило, что подозреваемый небрежно управлял машиной, однако не имел намерения врезаться в автомобиль. В момент столкновения Логан преследовали машины с другими папарацци, а на пленке, изъятые из камеры Рамиреса, не было снимков актрисы или места происшествия. После инцидента с Логан, а также другими звездами, в том числе Риз Уизерспун и Скарлетт Йоханссон, попавших в аварии, когда их преследовали папарацци, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подписал закон, ужесточающий наказание для фотографов и их работодателей, которые совершают преступления, преследуя знаменитостей.
Панорама новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная российская тема, одна из главных тем 2005-го уходящего года. Пострадавшие от теракта в Беслане, в общем, остались разочарованы недавним докладом парламентской комиссии под руководством Александра Торшина. Не дождались они в минувший вторник в Верховном суде Северной Осетии и наиболее важных свидетелей по делу Нурпаши Кулаева. Только заверение судьи Тамерлана Агузарова о том, что процесс не закончится, пока бывшие руководители Северной Осетии и Ингушетии не выступят со свидетельскими показаниями, удержали пострадавших от очередной акции протеста. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
На минувшей неделе жители Беслана рассчитывали познакомиться с новыми фактами и выводами о прошлогодних трагических событиях в средней школе номер один. Но доклад парламентской комиссии Александра Торшина их ожиданий не оправдал.
Удачно выбранный момент для выступления Торшина. Политически он не привязан ни к чему. Он воспринимается как подводящий итог году. И в этом смысле преобладание позитивных оценок докладу комиссии Торшина, оно заранее запрограммировано самой датой.
Так считает политолог Алан Касаев. Не дождались в Верховном суде Северной Осетии и одного из ключевых свидетелей по делу Нурпаши Кулаева, бывшего главу республики Александра Засохова.
Основные переживания пострадавших и были связаны именно с тем, что процесс будет закончен прежде, чем на него успеют явиться все вызванные свидетели. В особенности они ожидают появления экс-президента Северной Осетии Александра Засохова. Раздосадованные тем, что господин Засохов по-прежнему игнорирует повестки в суд, к вечеру того же дня пострадавшие составили ходатайство об отзыве Александра Засохова из Совета Федерации. Уже на следующий день экс-президент Северной Осетии в интервью агентствам заявил о том, что его задержка связана как раз-таки с работой. По словам Александра Сергеевича, последнее заседание в Совете Федерации, где он является участником прений, состоялось 27 декабря. И уже на следующий день он собирался лететь во Владикавказ, тем, чтобы дать свидетельские показания в Верховном суде Северной Осетии. Однако лишь в аэропорту бывший президент узнал о том, что очередное заседание по делу Нурпаши Кулаева перенесено и назначено аж на 12 января будущего года.
Рассказывала наш корреспондент в Владикавказе Дзераса Биазарти. В докладе главы парламентской комиссии Александра Торшина основная вина за происшедшее в Бесланской школе возложена на правоохранительные органы Северной Осетии и Ингушетии.
Комиссия считает, что правоохранительные органы Республики Ингушетия и Республики Северной Осетии и Алатыни халатно отнеслись к исполнению указаний руководства МВД России по проведению контртеррористических мероприятий. Этим не исчерпывается комплекс причин, способствующих совершению теракта. Но именно беспечность представителей республиканских правоохранительных структур максимально способствовала тому, что боевики беспрепятственно выдались к месту совершения теракта и захватили заложников в школе номер один.
Депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков считает, что члены комиссии намеренно обошли тему ответственности федеральных органов.
У меня сегодня сложилось впечатление, что ответственность хотят все-таки возложить на региональных и местных правоохранителей, но не на руководство федеральных министерств, которые, с моей точки зрения, несут ответственность за то, что все это случилось.
Депутат парламента Ингушетии Якуб Бекбузаров тоже не согласен с прозвучавшими в докладе выводами.
Что во всем этом не нравится нам, что говорят о территории Республики Ингушетии, говорят о территории Северной Осетии. Нет такого понятия территории Республики Ингушетии, нет такого понятия гражданин Республики Ингушетии. Есть понятие территории Российской Федерации, территории нашего государства и граждане Российской Федерации. И есть жители нашей республики, соседней республики, других субъектов. Это в целом наша территория, это в целом наша общая беда.
Парламентская комиссия сделала за минувший год и 4 месяца все, что смогла, считает политолог Алан Касаев.
Конечно, рассчитывать на то, что комиссия выдаст серьезный документ, в котором были бы названы как виновные в том, что произошло в Беслане, так и даны рекомендации о том, что нужно бы сделать для того, чтобы подобное не повторилось. Конечно, эти ожидания, они были, ну, мягко говоря, наивны. Я не думаю, что в процессе работы сами члены комиссии не понимали, что перед ними стоит фактически неразрешимая задача. То, что обнародовал вчера Александр Порфирьевич Торшин, это максимум, на мой взгляд, того, что можно было ожидать. Позитив здесь, безусловно, есть. Комиссия нашла такой алгоритм приемлемый. Указать на все слабые места в официальных версиях Генеральной прокуратуры, докладе, прозвучавшем месяцем раньше Северо-Остинского парламента, но указав не выдать точной информации. Почему не выдана точной информации? На мой взгляд, нет никакого злого умысла, просто невозможно в нынешних условиях ни парламентским комиссиям, ни Генеральной прокуратуре не удастся однозначно ответить на ключевые вопросы. Что произошло в школе 3 сентября в полдень? Что привело к взрывам? Насколько могли действия специальных служб, армии, политиков предотвратить катастрофу? Насколько все это случайно, стихийно, насколько это запланировано, но неудачно осуществлено? Основная цель деятельности парламентских комиссий и комиссии большой, которую возглавляет Торшин, была в том, чтобы указать на причины, приведшие к этому делу. Но причины названы, в общем-то, достаточно точно. Это слабость государственной системы на Северном Кавказе и не только на Северном Кавказе. Это раскоординированность, неподготовленность силовых структур. Это отсутствие реальных навыков борьбы с терроризмом, как в широком смысле этого слова, так и в узкоконкретном, специфическом, специальном смысле этого слова.
Говорил политолог Алан Касаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» отверг предложение Украины продлить до 10 января срок переговоров о тарифах на газ и заморозить на это время цены. В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз – псевдоастматический синдром. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Киргизии не депортировать в Узбекистан 5 беженцев из Андижана. В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев при попытке вытеснить их из палаточного лагеря, который они разбили в городском парке. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Председатель правительства России Михаил Фродков подписал постановление о либерализации рынка акций концерна «Газпром». Это последний из 3 документов, необходимых для отмены ограничений на обращение акций компании. Они, в частности, отменяют 20% ограничение участия иностранных инвесторов в уставном капитале компании. При этом минимально допустимая доля участия государства в «Газпроме» повышается с 35% до 50% плюс одна акция. Российские власти рассчитывают, что отмена ограничений привлечет в капитал газового концерна новых собственников, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Сейчас структура акционерного капитала «Газпрома» в общих чертах выглядит следующим образом. 50% акций плюс одна акция находится в собственности государства. Еще порядка 10% до сих пор остаются в собственности дочерних структур «Газпрома». Остальные бумаги фактически можно причислить к свободным акциям. Большая часть из них принадлежит институциональным инвесторам, то есть они не находятся на рынке. Причем 10% это АДР, которые могут покупать иностранцы.
Реальные доходы населения России в 2006 году вырастут более чем на 9%, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. В частности, с 1 января денежное довольствие военнослужащих увеличится на 15%, а заработная плата работников бюджетных организаций будет индексироваться 2 раза – на 15% с 1 мая и на 11% с 1 октября. Кроме того, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, в планах правительства и дальнейшее повышение размеров пенсии.
Средний размер трудовой пенсии в этом году составляет 2568 рублей. Сейчас закон о бюджете пенсионного фонда принят. Там цифры не окончательные, потому что задачу, которую поставил президент для правительства на ближайшие три года, до 2008 года, поднять социальную пенсию до прожиточного минимума. А это минимальная пенсия, следовательно, мы рассчитываем, что ежегодно пенсия будет прирастать на 350 рублей, 380 рублей, с тем, чтобы выйти в среднем на 3850 рублей к 2008 году.
В Министерстве финансов России не исключает, что в случае превышения реальной инфляции прогнозных ориентиров правительства в 2006 году потребуется еще одна индексация заработной платы работников бюджетной сферы. Однако, как утверждает вице-премьер Александр Жуков, федеральный бюджет будущего года имеет достаточный запас прочности, чтобы профинансировать все социальные расходы.
Расходы бюджета рассчитаны из цены 27 долларов за баррель. Соответственно, если цена не упадет ниже этой отметки, а все прогнозы мировые говорят, что этого не случится. Более того, сейчас многие эксперты считают, что цена будет скорее не 40, а 45 долларов. То есть в этом случае, да и вообще в любом случае, бюджетные расходы будут выполняться в полном объеме. Об этом также свидетельствует то, что у нас накоплен достаточно большой резерв в стабилизационном фонде, который позволяет обеспечить выполнение всех запланированных расходов.
Государственная компания «Российские железные дороги» 31 декабря снизит стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в среднем на 50%, сообщил вице-президент компании Михаил Акулов. Так, цены на билеты в плацкартных и общих вагонах снизятся на 20%, в купейных на 64%, а в спальных на 58%. Кроме того, в дни школьных новогодних каникул с 1 по 14 января российские железные дороги не будут повышать тарифы на проезд, сохранив их на уровне 2005 года. Чистый спрос населения России на наличную американскую валюту увеличился в ноябре на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, примерно до 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. В то же время объемы покупки наличного евро выросли на 64%, составив 400 миллионов долларов в эквиваленте. Эти показатели, по оценке экспертов, отражают тенденции мирового валютного рынка. При этом, как говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, население ориентируется в том числе и на Центральный банк, который снижает долю доллара в так называемой бивалютной корзине, используемой для определения курса рубля.
Известно, что у населения очень большая часть сбережений лежит в иностранной валюте, и до сих пор это были в основном доллары. Поэтому, в общем-то, эта попытка диверсифицировать валютную корзину сбережений, ну, просто для того, чтобы, например, в случае каких-то мировых изменений курса доллара, допустим, какой-то девальвации, просто население не потеряло бы свои сбережения, как это, допустим, было в начале 90-х в России, когда были проблемы с рублем.
Московский метрополитен увеличивает с 1 января тарифы на проезд. В сообщении компании, в частности, говорится, что магнитный билет на одну поездку будет стоить 15 рублей, на две поездки – 30 рублей, на пять поездок – 70 рублей, а на 10 поездок – 125 рублей. Проездной билет на месяц, не более 70 поездок, подорожает с начала года до 450 рублей. Стоимость единого билета на 4 вида транспорта увеличится до 900 рублей. Китай отменяет с 1 января сельскохозяйственный налог, существовавший в стране более 2500 лет. Он рассчитывался в зависимости от количества членов семьи и размера земельного участка, который эта семья обрабатывала. В сельских районах Китая проживает 800 миллионов человек, или более 60% всего населения. При этом сборы в виде древнего сельскохозяйственного налога не превышают 5% всех поступлений в казну. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 79 копеек. На выходные праздники 28,78. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек. Курс на следующие дни 34,18. На мировом рынке за евро дают доллар 18 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о престарелом грабителе, выданном правосудию сыновьями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Намерение Соединенных Штатов взять под полный контроль свою границу с Мексикой вызвало шумное негодование официального Мехико.
Министр иностранных дел Мексики заявил о том, что он встретится со своими коллегами из латиноамериканских стран, чьи граждане незаконно мигрируют в США через Мексику, с тем, чтобы создать единый фронт борьбы с Вашингтоном, готовым перекрыть границу для нелегалов. Правительство и парламент Мексики назвали это решение позорным, негуманным и призвали парламенты и правительство мира осудить его. Как говорят эксперты, попытки мексиканских властей не допустить закрытия американской границы объясняются просто. США стали важным рынком труда для безработных мексиканцев и источником многомиллиардных доходов для Мексики. Заметное распространение нелегалов на Западе и Юге США побудило Конгресс начать рассматривать законопроект о сооружении заградительного забора на границе с Мексикой. Но, как говорят циничные скептики, выиграв войну с Мексикой в XIX веке, США, скорее всего, станут жертвой тихой мексиканской экспансии в XXI веке, что бы они ни делали. Американское правительство, судя по всему, уверено в том, что туристические полеты в космос станут реальностью в ближайшие годы. В четверг Вашингтон обнародовал черновик сборника инструкций, регулирующих пассажирский космический извоз. 120-страничный проект не предусматривает серьезных требований к безопасности пассажирских космических кораблей, ни к физическим данным будущих туристов. Им не требуется даже проходить медицинского освидетельствования перед полетом, и будет достаточно минимального знакомства с системой аварийного спасения. Потенциальному туристу, правда, придется выслушать лекцию о риске, связанном с космическим полетом, и снять с компании-перевозчика ответственность за любой ущерб, нанесенный туристу во время полета. Либеральные правила заатмосферного туризма должны способствовать развитию частной космической индустрии, которая, как предрекают некоторые специалисты, может дать начало реальной экспансии человечества в космос. Три брата неожиданно узнали, что их отец с пистолетом в руках грабит банки, и они решили сдать престарелого отца полиции. Это не сюжет простенького детектива, а история из жизни маленького города Левистаун, штат Иллинойс. Отец признал себя виновным в вооруженных ограблениях и присвоении 50 тысяч долларов. 29 декабря суд дал ему 40 лет тюрьмы. С подробностями мой коллега Владимир Морозов.
Два года назад в провинциальных городках штата Иллинойс вдруг стали грабить банки. Денег в них много не возьмешь, и профессионалы там не работают. В маленьких банках, как правило, нет обычных камер наблюдения. Но вот в одном из них такие камеры поставили, и грабитель пришел туда второй раз. Его снимки тут же поместили в интернет. И хотя человек был в маске и надвинутой на глаза кепке, три брата Гаррет, Клей и Джаред узнали, что на снимке их 64-летний отец Билл Джинглет. Они поехали к нему, чтобы поговорить, и, не застав дома, вызвали полицию. «А что бы сделали вы?» – спросил я нескольких встречных американцев. Трудный вопрос. Скорее всего, я не выдал бы отца полиции. Я бы поговорил с ним, постарался бы убедить его анонимно вернуть украденные деньги, чтобы никто не узнал, кто он такой. В городке Левистаун всего 2500 жителей. Здесь все друг друга знают, и Джинглен-старший вызывал только уважение. Он работал инженером, постоянно посещал церковь, на общественных началах нес дежурство вместе с местными полицейскими и пожарными. И вдруг... «Мы не жалеем о том, что сдали отца полиции», — говорят три брата, инженер, учитель музыки и полицейский. «Отец отчасти сам виноват в нашем поступке, ведь он растил нас законопослушными гражданами». «Если бы мой отец грабил банки, я бы никогда не пошла в полицию, не поговорив вначале с ним. Может, у него что-то с головой, и ему нужен врач?» Кстати, о голове. В компьютере арестованного полиция обнаружила дневник, точное описание всех ограблений, попоек с любовницей и сортов наркотиков, которые он употреблял. Билл Джинглен подробно рассказывает, что стал грабителем после того, как потерял работу. С учетом его возраста, 40 лет тюрьмы можно считать пожизненным заключением. Вот такая история, странная и подозрительная. Не случилось ли с братьями в детстве нечто такое, что они не хотят раскрывать? Ведь родителей так просто полицейским не выдают. Последним, помнится, так поступил советский пионер Павлик Морозов. Но дотошные историки подвергают сомнению и этот факт.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Предновогодней музыкальной сенсацией Америки стал диск Мэри Бладж «Breakthrough. Прорыв». Он стал самой популярной рождественской покупкой американских меломанов. Песня из этого альбома «Я нашла все». You. Mm-hmm.
вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. И главная его тема – это конфликт из-за цены на газ между Россией и Украиной достигает, кажется, своей кульминации. Оставайтесь на волнах свободы, слушайте «Радио Свобода».
Мы готовы предоставить коммерческий кредит прямо вашей компании «Нефтегаз Украины».
Сигнализация сделана не была, и это способствует групповой гибели людей на этом пожаре.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отключение я связываю с независимой позицией телекомпании.
Швейцарские судебные органы восприняли аргументы необходимости экстрадиции Адамова в Россию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».